который называется «Двор Малхус». То есть беседы, которые последними, в течение последнего года были услышаны на все недельные главы, последние принесенные беседы. Вот, на данный момент. Но мы их изучаем в довольно такой своеобразной форме, со всеми ссылками, со всеми сносками. Более того, не только со сносками, стараемся, вернее, со всеми сносками, не только со сносками, но и с расшифровкой этих сносок. Есть такая замечательная книга, называется «Пинох», в которой расшифровано слово «лефанех», расшифровка, расшифровывать, расшифрованы все ссылки, то есть те места в книгах, на которые ссылается Ребе, они приводятся, и мы их пытаемся смотреть, и что-то из этого вытаскивать для понимания текста, собственно, беседы. Ну вот, а беседы нашего Рэба, и в данном случае это беседа на Шаббас Агодл, то есть субботу, которая предшествовала Песаху, в году Тов Шин Нун Алеф, он же, в 91-м году. С его сейчас мы находимся, уже в завершении, в общем, на самом деле, потому что до конца сихи осталось, в принципе, рукой подать. Ну, единственное, что при нашем методе изучения рукой подавать придется довольно еще долго. Где мы пришли к выводу о связи между личностью Моше Рабейну и идеей вот этой вот субботы, Великой субботы, субботы вообще, Великой субботы, которая предшествует Песаху. Связь эта строилась на, то есть, вернее, вот этот поиск этой связи, он строился на поиски в каждой составляющих, сравниваемых элементов, объединения между двумя началами. Безразмерной совершенно возвышенности и, наоборот, привлечение этой возвышенности, способности этой возвышенности привлечь в самый низ. Ну вот мы и нашли это и в идее субботы, и в идее Моше Рабейну, как личности, и в капитле 90-м, который в том году начинали изучать, в связи с тем, что это был капитл, который хасиды читали за Ребе, и Ребе сам читал его наверняка за себя самого. Последний урок был посвящен, в большой мере, во всяком случае, большая часть урока была посвящена поиску связей, намеков в номере этого капитула, при предыдущем уроке в содержании этого псалма. А по предыдущий урок вот он закончился ссылками, которые я не потянул, не смог я в них разобраться, которые проясняли различные намеки в номере псалма и о том, что этот псалом называется капитул Цадик, 90-й псалом, гематрия, буква Цадик, 90. Вот так. И начинаем мы девятый пункт беседы в этом издании, страница 76. «Вееш лэмер аинин базэ бавэйда завая». И необходимо теперь, после того, как мы прояснили вот какие-то, значит, детали, которые связывают между собой все сравнивавшиеся понятия, необходимо выяснить, какой урок в служении Всевышнему мы можем почерпнуть из вот всей этой мешанины фактов и там рассуждений, выводов и так далее. «Кошбару бора изроном ваилам бэйфен шиешнам шнейцдодим зэлу мазэ». Всевышний сотворил этот мир таким образом, что в нем присутствует, что в нем всегда есть две стороны. И, как выражается Писание, одно напротив другого, вернее, даже одно против другого, да, сотворил Всевышний. «Цад агдуша ваацад шекнегет», то есть есть сторона святости, есть сторона, которая ей противостоит, она так и называется «другая сторона» или «противная сторона», сторона, которая противопоставлена святости. «Ецератов бецада йомин с халала аймани», или, там, скажем, если мы говорим о существовании человека как маленького мира, то в нем тоже есть эти две стороны, есть «ецертов», «доброе начало», которое принято связываться с правой стороной, скажем, доброе начало раскрывается вправо, и доброе влечение, вот, склонность к добру, она раскрывается в основном в правой половине сердца, в Ецергора, Бецада Смол, и с Ецергора, который расположен, который обитает как бы в левой половине сердца. Ребе ссылается естественным образом на Танью, наверное, Этот отрывок в Тане и так всем известен, поэтому читать мы его, скорее всего, не будем. В Ецер гора бецанд смоль. Так, кейван шетойра цивилону мейша мироши гилес янки в лихоле игуди муван. И понятно, что поскольку Тору приказал нам Моше Рабейну, наследие она общине Якова, как говорит Писание, то есть Тора, она передана каждому еврею, понятно, муван шецади, отсад шели, отсад, отсад им дебне и соль, вот Тойра умитсвейс. Понятно, что стороной евреев, это Рэбе нас, естественно, отсылает к рассуждениям в завершении предыдущего пункта, где Рэбе вот это вот слово «цадик», он обсуждал там, что эта буква называется и цадик, и она же называется цади. Понятно, что цадик, она называется в смысле праведник, а цади – это как циди, моя сторона. И связывало то и другое с личностью Моше Рабейну. Так вот, понятно, что цади, то есть моя сторона, сторона Всевышнего, она же сторона евреев, это сторона Торы и заповедей. Писки едина атеира, эйн цорих игудил и снайк бэйлам, эйх цорих игудил и снайк бэйлам. То есть то, что в Торе описывает, как евреи должны вести себя в мире. Машенкин лицалчик негет, эйн шум шайху сейлов, что не так в отношении другой стороны, цад обратный, который не циди, который не моя сторона, а у еврея никакого отношения к этой стороне быть не может. В Аллаха скалам вихамша и нельзя, цад шило, и само собой разумеется, что это не может, то есть она не может не только быть его стороной, но не может представлять собой даже альтернативы для еврея. А в лидах гиса, а рейза никра цади, рак цад шили, в лойме митсиюси, векаюйца базе. Но при всем при том, вот при всей этой очевидности, что, в общем, если говорить о сторонах, из которых составлен мир, там сторона, да, добра, сторона зла, то, ну, понятно, что еврей должен относиться к стороне добра, к стороне божественности. Вот Тора объясняет ему, как себя вести так, чтобы относиться к стороне добра. Но при всем при том, вот это вот цади, да, моя сторона, это всего лишь моя сторона, если бы от лица Всевышнего говорить, сторона Всевышнего, в Элой Мециюсе вековица базе, но это не существование мое, то есть не я сам. Кейвен шакодж буру арей боре заилам бешем лейким, кецад бифне ацмой, поскольку Святой Благословен Он сотворил этот мир в форме, сотворил этот мир именем Лейким, ну, наверное, рассуждение про взаимоотношения между именем Авая и именем Лейким, они там немножко навязли в зубах, но, тем не менее, без этого все равно не обойтись. Есть два имени, которые здесь вовлечены в здешние рассуждения. Имя Алай, четырёхбуквенное имя, и имя Элейким. Они указывают на разные аспекты божественности. Имя Алай на божественность, как и на высшее мироздание, и которое является истинным источником творения, но при этом, минуя имя Элейким, не воссоздает творение в той форме, в которой Всевышнему захотелось его получить, то есть в форме, в которой творение обладает автономией, обладает вот каким-то, значит, своим «я», способностью что-то такое заявлять и даже противопоставлять себе божественности. Так вот, творение де-факто практически было осуществлено именем Элейким, которое представляет собой идею цимсума, идею сокрытия божественности настоящей. Вот такой вот явный, вернее, настоящий, трудно сказать, имя Элейким тоже настоящая божественность. Кецад бифне ацмей, так вот Всевышний создал мир специально именем Элейким, то есть через сокрытие божественности, через сокрытие сущностного света, таким образом, чтобы этот мир стал цад, чтобы он стал не мной, а моей стороной. Да? Понятна разница. Есть нечто мое, моя рубашка, ближе к телу, мой самокат, значит, чуть дальше, но уже что-то такое, значит, все-таки свое, вон там портфель лежит, я вообще вижу раз в неделю, все равно мой, да, но это не я, это моя собственность, это то, что ко мне имеет отношение, но это не я сам. Вот Всевышний создал, обыгрывая слово цади, Рэбе объясняет, Всевышний создал мир таким образом, что в нем есть стороны, и одна из сторон, это его сторона, но это всего лишь его сторона. Цади бифны ацмой – это самостоятельное начало, которое подчинено ему. Зелю мазе осе лейким, и на это указывает то, что вот это вот обустройство мира, к как сочетание двух сторон, именно таки обусловленной с именем Элоким. В этом пасуке, который мы выше привели, одно напротив другого, создал Бог, там слово Бог, оно является переводом имени Элоким, всесильный. Ойлама майлиму мастер аллайкус, то есть Всевышний создал мир таким, что он скрывает божественность. Мы все время упоминаем толкование мудрецов, которые связывают между собой слово «эйлам» – «мир» и «гэлэм» – «сокрытие». Мир скрывает божественность, он представляет собой, выражаясь словами внутренней Торы, «тахтойним», представляет собой нижние, «ад тахтен шэн тахтен лимата мимэну бэйнин гэстер ойры и сборы», вплоть до того, что Алтер-Ребе, он описывает тот мир, в котором мы с вами себя обычно ощущаем, и там, с которым мы себя отождествляем и там, считаем его местом своего пребывания раскрытого. Мы ощущаем его, ощущаем себя, находящимся в нем, в мире Осия, внизу, в материальности мира Осия. Этот мир Алтер-Ребе описывает как нижний, ниже которого нет. С точки зрения, с какой точки зрения ниже нет, миры, как известно, это не лесенка такая, там ближний космос это мир Яцира, дальний космос мир там Брия, а какой-то запредельно дальний, там периферия галактики, это что-то, это мир Ацилус. Это не пространственные понятия, это описание некоторых уровней реальности. И да, они присутствуют с тем же успехом, можно сказать, что они все присутствуют здесь, если уж говорить о пространстве каком-то. То есть здесь, прямо-таки здесь присутствует мир Ацилус, и то, что выше Ацилус.
Что? Геном находится ниже нашего
мира. И геном это тоже уровень реальности. Нет, это если копать, если бурить внутрь, вот в районе ядра где-то находится геном. Нет, конечно, но это духовные срезы реальности, как бы. Душа, покидая тело, в каком имя, я не знаю. Не знаю, можно ли вообще его связывать с мирами. Это такое устройство для очищения душ. Я не знаю. Ганедены связываются с мирами Брия и Цира. Вернее, Ицира и Брия. Нижний Ганеден – мир Ицира, верхний Ганеден – мир Брия. Ну, естественно, предположить, что где-то на пути к ним находится геном, который является средством очищения душ. То есть души для того, чтобы попасть в Ганеден, те души, которые в этом нуждаются, а это, наверное, большинство душ, они должны пройти через процесс очищения. Это очищение они проходят в геноме. Трудно сказать, как, где это территориально. Я говорю о том, что это не территории, это не пространственная дальность. Да? Это все присутствует здесь. В каком смысле Алтер-Ребе называет этот мир нижним, он сам говорит, «Бейнин гестер ойры и сборах». Миры называются более высокими или более низкими с точки зрения степени раскрытия в них божественности. Вот, с точки зрения раскрытия божественности наш мир наиболее низкий. То есть большего сокрытия божественности не бывает. Вот Всевышний предусмотрел в мире некоторый предел. Я в свое время, когда начинал заниматься, то меня как раз интересовал вопрос, а можно еще хуже? В смысле, а бывает там еще или это все-таки пол? С точки зрения хасидуса, хасидизма Хабад, вот с точки зрения этого описания, наш мир – это пол. То есть дальше большего сокрытия божественности достичь невозможно. В Элоин можно внутри этого сокрытия усугублять, так я понимаю, но на порядок уже не спустишься, как от Яциры в Осию. В Элоин Иргашбой, ну это самодеятельность на самом деле с моей стороны, кто я такой, чтобы какие-то такие вещи вещать, ну так напрашивает сказать. В Элоин, сейчас, секунду, мы значит, дойдем до конца предложения хотя бы. В Элоин Иргашбой Мецада Ацмейша Црихим Лиешома Лиерои Сатейра, и в этом мире с точки зрения его самого не ощущается, что здесь надо слушаться законов Торы, ачи и тахинши и снагу гепехатыра хасвишона, вплоть до того, что в конечном итоге ну, мы видим, что многие люди не выполняют требования Торы. А почему не выполняют? Ну, им кажется это естественным, то есть наоборот, им кажется неестественным поведение людей, которые соблюдают Тору, там, скажем. Сейчас мы с утра, как раз очень интересный момент, мы с утра на утреннем хасидусе, тоже можно, кстати, послушать, и у тем, у кого с интернетом нет проблем, учим Маймер предыдущего Ребе, где он в течение уже пары-тройки занятий, наверное, он разрабатывал тему того, что вот в изгнании возникают такие ситуации, когда особенно еврею невыносимо жить соблюдающему, И, ну, иногда бывает ничего, иногда бывает хорошо, там, храмовые времена, все соблюдают, замечательно, то есть даже естественно, как представляется естественным, нормальным. Наоборот, не будешь соблюдать, на тебя будут смотреть как косо немножко, наверное, да. А вот в дни Машиаха вряд ли кто-то будет несоблюдающим. А бывают времена, когда похуже, а бывают времена, когда совсем вилы, то есть, ну, невыносимо. То есть человеку и соблюдающему ему приходится идти на какой-то ежедневный подвиг. Ну, естественно, Ребе предыдущий имеет в виду годы советской власти, когда он, собственно, этот маймер произносит в 49-м году, маймер за 49-й год по нееврейскому летоисчислению. И там он, значит, очень подробно, просто невыносимо, я бы сказал, подробно, в очередной раз, это у него много раз поднимается в маймерах, вот эта идея, он разрабатывает тему того, как трудно терпеть насмешки. Ну, почему о насмешниках идет речь? Потому что, мне кажется, тур Шульхан Орух начинается, а может и Шульхан Орух, со слов мудрецов, что не стыдись пред малигим, перед теми, кто над тобой издевается. И объясняют наши мудрецы, что во всех поколениях это было, ну, как бы, что там либо гоем, либо даже сами евреи, они к евреям предъявляли разные претензии. Ну, мы читаем, много есть историй, как там представители разных, какая-нибудь вельможница задает вопрос какому-то великому мудрецу, чего вообще, что у вас за законы какие-то дурацкие, там вообще ничего не понять. А что это такое, почему именно свинину нельзя есть, а почему, что вы еще придумаете, там, или что-нибудь в этом духе. И мудрецы как-то там, значит, им отвечают. То есть во всех поколениях вот это было, что люди, ну, мало разбирающиеся в этом вопросе, они смеялись над соблюдением еврейским, и над Торой, не дай бог, и вот над поведением соблюдающих евреев. И вот насколько это трудно терпеть, тем более, если люди, которые издеваются, они люди пустые, вообще мало чего понимают в жизни, и у них там не 7 пядей во лбу, а едва набирается там полторы. То есть, ну, как-то получается глупо, а им не ответить, ведь за ними сила, там, что делать. Ну вот, ну и он обсуждает тему. Я просто подумал, что вот в этой области произошли разительные изменения, в общем-то. Я вот, не знаю, за последнее время, ну, не встречал людей, даже среди самых, наверное, таких вот, ну, таких серых и ничего не знающих, кто бы, ну, действительно, всерьез говорят, ну, это глупость абсолютная, вообще бред какой-то. Не знаю, ну, как-то люди, ну, они не понимают, что я такой, но они относятся к этому, как к чему-то такому. Ну, да, ну, что-то непонятное, но так вот сказать, что это глупость, почему-то, я не знаю, я не видел, не встречал в последнее время людей, у которых поворачивался бы, так сказать, язык. Ну, вот, не знаю, каким-то, в какой степени показателем являются дни там открытых дверей в синагоге, когда люди приходят и вот с живым интересом это все смотрят, там выслушивают какие-то объяснения разных еврейских прибамбасов. Ну, так или иначе, так вот, Ребе здесь говорит, что, но тем не менее, мир, он не призывает еврея соблюдать Тору. Наоборот, как бы скорее естественным поведением является, ну, такой вольготный образ жизни, когда не надо следить за тем, что ты ешь, не надо следить за тем, куда ты идешь, там, что ты делаешь, за свое расписание ты можешь строить как бы более свободно, нежели ты берешь на себя какие-то вот такие повышенные обязательства перед каким-то непонятным Всевышним, и начинаешь фильтровать то, что ты говоришь, то, что ты думаешь, то, что ты там строишь расписание в соответствии с какими-то непонятными указаниями каких-то непонятных мудрецов, есть совсем не все, что можно, а только то, что действительно можно. Это такой, в общем, все-таки неестественный для мира путь, скажем. Ваакавона базе, да, так получается, что Всевышний создал мир таким, чтобы в конечном итоге, даже если в нем все в порядке, в общем-то, и евреи, скажем, не терпят преследований, там, их за веру никто там, слава богу, не убивает, а все равно, ну, есть проблемы в соблюдении, скажем, да, соблюдение требует какого-то напряжения сил, в определенном смысле противопоставление себя миру все-таки в мягкой форме, там, в жесткой форме, это зависит от времени конкретного. Так вот, зачем Всевышний сотворил мир таким, что он как будто бы отделен от него, как будто бы, наоборот, скрывает божественность? Ваковона базе и ши габку и заэлом, намерение, которое в этом заключено, чтобы мир перевернули. Шигам отсад дейном митсад иньон и гу, то есть, чтобы сторона мира, которая, вот мы сказали, что это мир, это цади, то есть, это моя сторона, то есть, есть негатив совсем запредельный, там, который здесь противопоставлен, сторона обратной святости, о ней мы не говорим. Но даже сторона, которая за святость, она все равно, ну, в общем, скорее нейтралитет держит, да, в лучшем случае. Так вот, чтобы даже мир со своей стороны, как он сам по себе, чтобы он яским, да, ирои, субсаки, дина, атеира, чтобы он согласился с указаниями и законодательными решениями Торы, выдавка аз, арейзе, нигбабев, нимиус, бетахтойним. И именно тогда вот эта идея, она закрепится внутри нижних миров. То есть именно тогда возможна к реализации идеи жилища Всевышнему в нижних, когда мир действительно станет для Всевышнего жилищем. Не местом, которое вынудили быть жилищем, а станет жилищем с точки зрения самого себя. Да, пожалуйста, какой вопрос был?
Вопрос вот какой. Тут разговор про миры, такие-сякие, миры, я бы так сравнил, если бы, допустим, я бы рассказывал математику, я бы говорил бы условия теоремы, не приводил бы доказательства. Mm-hmm. А многим студентам это и нужно. Вот. Но там все-таки вот интересно доказательства знать.
Доказательства чего?
Ну, вот мир такие, такая, такой, эти миры, что-то высокий мир, низкий мир. И так вот мы, значит, а вот где?
Этого доказательства, естественно, нет и быть не может.
Правда, оно взялось-то? Нет.
Это каббалистическое знание, которое называется каббалистическим, потому что оно мекубаль, оно получено. Это точно так же, как знание о божественности, о Боге. А где доказать существование Бога? Вот приведите мне Бога, покажите мне его пальцем.
Дело в том, что оно получено, понятно. Теорема тоже получена. Теорему студент получает от профессора. Профессор получил тоже когда-то. Вот, может, не сам доказал, так сказать. Но это некое знание, я не чувствую, что это... Тут имеется не то, что логика какая-то, Бог с ней с логикой, но некое знание, которое, так сказать, кто-то откуда получает. Мы-то не получаем знания аналогичные вот, доказательства теле.
Я не понял вопроса. Если можно...
Мы не получаем... Я не понимаю, почему так? Вот.
Вы хотите увидеть учебный фильм по прогулке по мирам Бриицы и России?
Откуда такая информация? В чем дело? Откуда?
Такая информация получена из Каббалы, понимаете? Вот это мир таким образом устроен, что именно об этом мы на самом деле здесь и говорим, что для того, чтобы понимать божественность и для того, чтобы рассуждать о божественности, мы вынуждены прибегать к тем вещам, которые именно нами получены. Получены в голом виде.
Да, у меня такой, извините, ты сам получал эту информацию из Каббалы? Или тоже прочитал и слышал?
А что такое получал эту информацию из Каббалы?
А кто другой получил? Мы же получили.
Что такое получал? Это, очевидно, термин получения, не понимаете. Это каждый из мудрецов, он получил эту информацию, в передаче цепочки преемственности. Вот Мойше Рабейну. Он прочитал или услышал от Мойше Рабейну. Да. Мойше Рабейну был пророком, поэтому многие вещи он видел.
Он-то понимал, что это не наваждение.
Почему? С чего вы взяли? Как мудрец? Нет. Как мудрец? Нет. Мудрец изучает Тора изучается именно разумом. А здесь мы ведем речь в том числе о вещах, которые абсолютно надразумны. И которые, ну, наверное, во многом по этой причине не могут быть, скажем, зафиксированы приборами, или я не знаю, какое вы доказательство хотите еще.
Есть вещи, которые
относятся к области пророчества. Пророки видят определенные моменты божественности, им дается вот такое вот видение, чувственное ощущение божественности. Другого прибора, собственно, кроме пророка, не изобретено. И изобретено, я так понимаю, не будет. Для ощущения божественности и вот, переживания опыта присутствия божества или опыта, если вы хотите, с вот, многомерности там мира и что есть разные уровни в мироздании. Все остальные обычные люди, каждый еврей на самом деле в потенциале пророк, но до поры до времени, до того времени, когда сбудется пророчество, что будут пророчествовать сыновья твои и дочери, до этого момента большинство евреев все-таки пророческие качества свои не реализуют. И они в своем служении, в служении вынуждены полагаться на ту информацию, которая передается с горы Синай. об устройстве миров, об устройстве самих нас. Если говорить о, скажем, ну вот, о том, что может служить косвенным подтверждением тому, что существуют миры, там, значит, на многомерности, вот, многоуровневости миров и так далее, можно, скажем, просто посмотреть на себя. Есть общий такой общий подход, описанный в книге Кегелес, если я не путаю, «Мипсори хезей лейка», или «Иов», не помню точно, «из плоти своей узрю божество». Соустная Тора, она объясняет этот принцип следующим образом. Те вещи, которые есть в макровселенной, они есть вот в нашем микромире, то есть в нас самих. Если мы наблюдаем за собой, то мы можем найти аналогию между своими переживаниями, скажем, переживаниями, скажем, оживляющего начала, которое делает, превращает нас из набора костей и мяса в человека, и тем, как божественность наполняет миры. Ну и вот в собственном существовании мы можем выделить несколько уровней. Естественно, по-моему, это, в общем, достаточно самоочевидно, что наше существование, оно не плоско, оно многоуровнево, и в нем есть разные срезы, срезы более грубые, где наша личность проявлена наименьшим образом, скажем, сфера тупого действия, когда мы совершаем материальные вот какие-то манипуляции там с окружающим миром, это то, что предъявлено окружающим, предъявлено собеседнику, это наиболее поверхностный уровень. То, как мы выглядим, как устроено наше физическое тело. Есть уровни более внутренние, духовные, скажем, уровни, там, область наших эмоций, которая скрыта от окружающих. Они не воспринимают эти эмоции напрямую, воспринимают их через тембр нашего голоса, через нашу мимику. Но все-таки эта область, она обращена к зрителю. Это следующий уровень. До него я, скажем, свои эмоции не раскрою постороннему человеку совершенно. Я от него лучше закроюсь какой-то маской и буду в ней там сидеть, внутри этой маски. Есть уровень еще более глубокий, это уровень интеллектуальный, который принципиально оторван от зрителя, и только по моей доброй воле я могу что-то из него раскрыть окружающим в форме речи. А речь – это очень-очень далекая от зрителя что-то. Это, значит, кодирование каких-то моих очень глубинных пластов в мертвые наборы значков, крючочков и так далее. Ну вот, а есть еще более глубокий уровень. Это сущность моей личности, скажем, которая, ну или там, и дальше, где-то там сущность, которая даже мне самому не очень понятна и не очень мне раскрыта, и тем более не раскрыта окружающим вообще. Но она в конечном итоге обуславливает все, что со мной происходит на уровне Брия и Цира Осия. Вот это я, естественно, перечислил уровни, которые соответствуют мирам Брия и Цира Осия на уровне интеллекта, эмоций и практики действия. Ну вот, примерно то же самое существует, присутствует в мирах. Это и было доказательство, хорошо?
Это более-менее, пример, по крайней мере.
О. Слушайте утренний хасидус и вечерний хасидус и обрящите.
Ну, это какой пример, по крайней мере.
Хорошо, так я говорю.
Но есть пример, так сказать, как работает. Не доказательство, но есть пример, как это сказать, вот на примере.
Ну, хорошо, я рад, что вас удовлетворило такое объяснение. Если оно может считаться доказательством, в смысле, примером, отлично. Так, значит, еще раз повторим то, что мы сказали. То есть, развивая вот эту идею с цади, Рэба объясняет, что да, в мире есть цади, то есть сторона моя, сторона Всевышнего, но это цади на самом деле не сам Бог. Это мир, который сотворен Богом таким образом, что он скорее скрывает божественность. А зачем? Для того, чтобы произошло превращение этой стороны в сторону Текида, в жилище для Всевышнего. Давайте все-таки посмотрим две ссылочки на Танию, просто это, ну, очевидно, нам немножко конкретизирует наше рассуждение, на всякий случай. Первая ссылка – это 107, по поводу 107, 108 и 110. 107 – это насчет одно напротив другого. «Ин изэлэ ума зэ осо и лэкимки хмойши нефиш алэкис клуна месар сфирэс гдойши сумислабш сбешлэш алэгушим гдойшим». Каха нефеш де ситра ахору ми клипас, но и гамма лубеша с бедамы одам, клуба месар кисна де месавуса, шехам шева, миды, сруэс, абоэс ми арба, и сойды сруэм анал, невехулю. Значит, на уровне внутреннего существования человека, Вот это противопоставление с той стороны и этой стороны. Правильной стороны добра, стороны зла. Как проявлено? Одно напротив другого, говорит Алтер Ребе в начале шестого перека. Одно напротив другого сотворил Бог. И подобно тому, как божественная душа, она составлена из 10 святых сферот, которые одеваются в 3 святые одеяния, имеется в виду мысли, речи, действия, которые направлены на там, исследование, проговаривание, действия в области божественности. Также душа со стороны ситра ахора, со стороны клипы, которая происходит, как было сказано в Тане выше, из клипа с нойгой, из светящейся клипы, в которой добро тоже есть, но зла навалом. То есть все равно это клипа, одевающаяся в кровь человека, она состоит из 10 корон нечистоты, из 10 аспектов, не Николатина, из 10 аспектов, которые тоже одеваются в 3 там своих одеяния, которые происходят из 4 дурных основ и так далее. То есть, ну, такое соответствие. 108-я сноска. Я вообще думаю, что... Ладно, оставим это дело, пойдем дальше. Валпизе и хойла лисер ашайла. И в соответствии с этим возможен вопрос. Афилу бенегел лидовар шилрешус, афилу луи алцадшик негет. Возможен вопрос даже по поводу разрешенного, что уж говорить о противопоставленном божественности. Ну, мы неоднократно говорили с вами, что с точки зрения божественной воли все, что в мире присутствует, в малом мире, в человеке, в большом мире, в мироздании, можно разделить по существу на 3 момента, 3 сферы. Одна – это то, что заповедано, то, что необходимо, то, что относится собственно к божественности, представляет собой саму божественность. Другая – это то, что противопоставлено божественности совершенно, это то, что запрещено, то, что нечисто, то, с чем мы там, не можем соприкасаться в том или ином ключе, или там, не можем есть, не можем там, вообще иметь там дома, скажем, что-нибудь в этом духе. И разрешенное – то, что разрешено. Что значит разрешено? Разрешено – значит не заповедано, но и не запрещено. Есть масса, на самом деле, в общем, совокупность мира, она в абсолютном большинстве своем, если говорить с точки зрения количественной, состоит из того, что разрешено. Ну, скажем, там, не знаю, наиболее распространены во Вселенной, наверное, минералы, правильно? Минеральная природа, она, ну, практически, там, не знаю, сколько там процентов из нее может быть запрещено в связи с тем, что эти ничтожные проценты, там, доли процентов, они задействованы в какую-нибудь авойдозору, я не знаю, ну, что-нибудь вот такого рода может быть запрещено. Все остальное разрешено. То есть вот эта материальность планет, там, звезд, она вся разрешенная. Что хотите с ней, то и делайте. Можно ее обратить на святость, можно ее как-то обратить в другую сторону, но вот она представляет собой разрешенность. То же самое в области других материальных начал и то же самое в области мыслей, речей и действий, которые тоже могут быть запрещенными, заповеданными или разрешенными. Так вот, может возникнуть вопрос, даже касательно разрешенного, а уж тем более запрещенного. Кейсет йохал йгуди лацейс вилахпиха эза хевцо деэйлам ва ношим бэйлом шэхэм митсат ньоном гэмисинаю галпи и рои субсаки дина атеира ачи лохэф искол бэйлам лекабэн митсаш нистау бней нох. А как вообще возможно, на самом деле, для... Ну, имеется в виду маленького еврея, ну, какого-нибудь вроде там меня, скажем, или кого-то из вас, как вообще доступно выполнить эту задачу? Выйти вовне, как выйти из синагоги, из ешивы во внешний мир. И сам предмет этого мира, о чем мы говорим с вами фактически, помните, приводился выше, там, намного раньше, приводился пример, но он часто, Ичей его тоже встречал наверняка, несмотря на то, что не слушал предыдущие занятия. Когда была дарована Тора на горе Синай, то весь мир, он на какой-то очень короткий срок, он утратил полностью свое вот, заключенное в нем со времен греха древа познания осквернение. Вся зугма, вся нечистота, она мир покинула, была вытеснена из мира в результате дарования Торы. И мир, ну, как бы, ну, стал жилищем для Всевышнего. То есть он стал сосудом, в котором раскрылась сущность божественная. И вот произошло дарование Торы. Потом прошло совсем немного времени, и мир опять наполнился осквернением. В результате, на сей раз, в результате греха Золотого Тельца. Но это даже не важно, в результате чего он наполнился осквернением. Мудрецы, когда они эту идею обсуждают, то они обращают наше внимание на следующий момент. Ну, вообще говоря, мы могли бы задать вопрос, а почему Всевышний, ну, этот вопрос часто задают, несмотря на элементарность, в общем-то, его ответа. Почему Всевышний не сделал мир жилищем для себя? Вот Всевышний сотворил мир для того, чтобы он стал для него жилищем. Мы повторяем эту фразу, там Рэбе велел разучить наизусть каждому даже ребенку. Несави кожули лисло изборах дира зопы тахтойним. Всевышний несави вело изборах вожделеется ему благословенному, чтобы у него было жилище в нижних. Ну так если тебе вожделеется, чтобы у тебя было жилище в нижних, ну возьми и сделай жилище в нижних. Всевышний же всемогущий, почему он так плохо сделал этот мир некачественно, что теперь приходится его и бедным евреям дорабатывать и делать из него жилище для Бога. Всевышнему было бы проще было бы сделать, если тебе нужно жилище, так сделай его сам. Лучше все равно никто не сделает. Так вот, ну, ответ на самом деле очень прост. Дело в том, что вот эта затея с приобретением жилища в нижних, она связана для Всевышнего не с жилищным кризисом. То есть не то, что у него нет жилища, и он, значит, искал жилище, и наконец по объявлению нашел, а тут не оказывается, квартира не достроена. А связана с сущностной волей. Вот проиграть такую, ну, если, наверное, игрой это назвать было бы кощунственно, но вот такую затею провернуть возникло у него, выражая словами мудрецов, поднялась в мысли, то есть возникла воля вот на такую затею. В чем заключается затея? Затея была в обретении жилища в том месте, которое исходно будет от него отдельно, благодаря усилиям самого этого места. Да, где инициаторами выступают евреи. Так вот, именно для этого мир создается в форме, которая нуждается в доработке. И любая деталь этого мира создается такой, чтобы она нуждалась в доработке. И потом, значит, происходит работа по доработке этого мира. Так вот, Рэбе задает вопрос, а кто сказал, что это вообще доступная для нас работа? Вот Всевышний спустился на гору Синай, то есть, ну, это сущность божественная спустилась на гору Синай, из мира была вытеснена вся зугма, все осквернение его покинуло, и Всевышний в нем раскрылся. Здорово. Ну, а мы-то тут, У нас нету таких сил, у нас, как мы можем выйти в мир, что-то подобного рода повторить? Да, от нас, собственно, требуется гораздо большее на самом деле. Вот мы только что проговаривали эту идею. Тогда Всевышний вытеснил силовым порядком из мира всю нечистоту, которая в нем была, и вот мир изменился, мир стал на очень короткий срок, стал подобным к раю, там, значит, ну, вот совсем чистым, таким вот непорочным, таким очень хорошим миром. Но дело в том, что как только божественное насилие, как бы вот это нагнетание божественности в мир прекратилось после дарования Торы, мир опять наполнился нечистотой. Почему? Потому что он со своей стороны остался таким же, как прежде. Просто его заставили отбросить в сторону осквернения. Когда вот это принуждение прекратилось, тогда мир воспринял осквернение обратно. Он не стал лучше по своему существу. Секунду. А от нас требуется привести мир к такой ситуации, к такому положению, когда мир, он сам по себе откажется от осквернения, как бы. То есть осквернение покинет мир не потому, что его вытеснили, а потому что мир перестроится, изменится его существо. И это, на первый взгляд, задача, ну, мягко говоря, масштабная и не очень понятна. То есть, понятно, ну, мы с вами там, скажем, такие маленькие еврейчики, а есть еще такие большие, с такими головами, раввины, которые вообще в дверь не проходят, у них такая голова, и пузо тоже. Вот, но для них тоже это, на самом деле, вот открою вам секрет, что они тоже люди, обычные люди, только они немножко больше страниц прочитали, чем мы, и там, скажем, у них ткань головного, как раз материал сегодняшнего утреннего занятия, ткань головного мозга, ну, там, более совершенно, скажем, в ней импульсы там электрические быстрее бегают, или что-нибудь в этом духе, они тоже маленькие люди, которые имеют свое начало, имеют свой конец, они, там у них ограничен срок жизни, они тоже не могут эту задачу решить. Вот как к этому относиться? Чтобы чтобы мы взяли и сделали так, это можно звук выключить просто, и вот будет отлично просто, чтобы мы перевернули сам предмет этого мира и людей, которые в этом мире мы превратили в нечто иное, чтобы они, с точки зрения своей собственной идеи, чтобы именно они сами, они стали бы себя вести в соответствии с указаниями, законодательными решениями Торы. Или, выражаясь словами Рамбама, там, ближе к завершению его книги, в предпоследнем пэроке, по-моему, что сделать, заставить всех же приходящих в мир принять на себя заповеди, которые были даны сыновьям Ноаха. То есть сделать мир вот таким вот, ну, заповеди, которые были даны сыновьям Ноаха, а их немного, всего 7. Но, тем не менее, если все жители мира они примут на себя эти заповеди, то мир превратится, в общем, ну, в цивилизованное место. Как Рэбе выражается, мир перестанет быть джунглями. То есть это будет место, ну, в общем, крайне, крайне привлекательное. Совсем другое, во всяком случае, не такое, как сейчас. «Уарейна геабедо варбазе кейван шаатойра тлуя бе Исруэл ванитна бешвили Исруэл валахэн код махшафтан шел Исруэл латейра». Да, что-то хотел спросить.
Про то, что когда была дарована Тора на горе Синай, все, вся нечистота из мира ушла. Как-то это на народов подействовало или нет?
Да. Как? Там не только на народы подействовало. Если я правильно понимаю, с точки зрения этого этого толкования, вообще мир замер на какой-то промежуток времени. Птицы не пели, реки остановились. То есть вот это был такой момент, когда, ну, все мироздание, оно замерло, перестало, не знаю, нечистые мысли оставили всех, я так понимаю, вот так вот примерно. А потом, когда дарование Торы прекратилось, то все встало на свои, все вернулось на свое место. И через короткий срок, несмотря на то, что Рэбе объясняет в одной из бесед, что мир таки изменился, за вот эти вот мгновения дарования Торы мир изменился. То есть осквернение не вошло в него с такой же силой, как до этого. Так глубоко мир не упал обратно, но он упал все равно.
А во всяких летописях народов зафиксировано этот
момент? Не знаю. Я что-то такое читал, но боюсь, что это...
Могли не понять, что произошло?
Я просто не сведущ в этом деле, к сожалению. Поэтому не могу сказать. Гуарейн геабедо. Так, с одного кузбеза. Гуарейн геабедовар. Ведь эта вещь еврея самого касается. Кейван Шатуй, поскольку Тора тлуя бы Исроэль, она связана со временем накрепко, и дана ради евреев. Валахен код маршал нашли Сурлатейра. И по этой причине, в скобочках Рэбе отмечает, евреи предшествуют Торе. К Моише косу бетейро цавэз бне Исруэль, как написано в Торе, прикажи сыновьям Израиля, дабэр бне Исруэль, кайца базэ, говори сыновьям Израиля. Вэ ахаю шэль Ягуди толуй бетейро, и жизненность еврея зависит от Торы. Как в самой Торе говорится, гиха ейну вэйрах ямейну, она жизнь наша и длительность дней наших. Вэ ашайла вопрос... Но вопрос вот в чем. Так вот, еврей, он связан с Торой, он зависит от Торы. Тора от него в определенном смысле зависит. Но он представляет с ней одно целое. Как он может взять и повлиять на весь мир таким образом, чтобы мир со своей стороны, то есть не со стороны Торы, я на стороне Торы. Я со стороны Торы. Как я могу повлиять на другого человека, скажем, или на мир материальный, так, чтобы этот мир со своей стороны принял Тору и стал бы к ней относиться всерьез, скажем, что-нибудь в этом духе. Так, давайте посмотрим ссылочки. Первая ссылка, которая нас заинтересует... Это 112-е, где Рэбе ссылается на Мидраш Тона Двильёва Раба в таком-то месте и на Мидраш Брейшис Раба. Ссылка это на слова Махшафтан Шелесой Код Малатейра. Есть такой известный тезис, что евреи предшествуют в том числе и Торе. Что значит евреи предшествуют Торе? Тора это же воля и мудрость Всевышнего оформлена, это значит, слова и так далее. Как евреи могут ей предшествовать. Вот в форме замысла, в форме из источника своего, евреи, тем не менее, предшествуют Торе. И Мидраш Тона Двильёва Раба приводит в довод в пользу такого, такого тезиса следующий. «Шней дворим ейш бо эйлам» – есть две вещи в мире. «Ваани ойравэм бельвов ягва гмура» – то есть от лица Всевышнего Мидраш говорит такую вещь. Значит, есть две вещи в мире, которые я люблю сердцем своим полной любовью. «Вэлухэн» – а что это за вещи? «Тора ва Исроэль» – «Тора» – еврейский народ. А волейни идея эйзамирам койдем, но я не знаю, что из них первое. О Мартиле сказал я ему бы не дарком шельбней ода, мы имеем атоира кодма. Ну теперь от имени Ильёва, насколько я понимаю, раз это то на дверь Ильёва раба. Сказал я ему, сын мой, я путь людей говорит, что Тора первична, что Тора предшествует. Шенны и мар, как сказано в Мишлей. В притчах короля Шлойма, «Авай экономи рейшис дарки вегемер». «Бог приобрел меня началом пути его». А волани эмер, но я говорю Исрою Кодму, я говорю, что евреи предшествуют. Почему? Шен и мар, как сказано в книге пророка Ирмиёу, «Койдеш Исрою Лашем рейшис твосох». Святыня Израиль Богу, Израиль в смысле еврейский народ, рейшис, начало жатвы его. Мида Херес Бейсуэль Магу Эймер. Еще другой вариант, другой довод в пользу того же самого. Бейсуэль Магу Эймер, значит, про евреев, что говорит пророк Ирмиёу, в смысле Всевышний через пророка Ирмиёу. Мерхей Кавая Нирели. Издалека Бог являлся мне. Объяснение этому. А то Тора называется Рохейк, значит, это пируш, не знаю, чей пируш, честно говоря. Тувейхайм, наверное, это вас автор. Тора называется Рохейк, Алшем Шиги, Рохейк, Викойдам Лейлам, Алпайм Шона Худу. Тора называется дальностью. Вот это вот издалека комментатор предлагает понимать, как из Торы. Почему? Потому что Тора называется далеким в связи с тем, что они сказаны, что она на 2000 лет предшествовала миру. И следует понимать, мирохейк, значит, из Торы. То есть, Всевышний увидел еврейский народ, ну, наверное, следует понимать, как замыслил еврейский народ, еще ранее, чем та дальность, на которую предшествовала Тора миру. Кимахшафтан Шелисроэль Кадемес Латейра, поскольку замысел, еврейский замысел, он предшествует Торе. Другая ссылка из этой серии, Брейшис Раба в таком-то месте, Махшафтан Шелисроэль Кодмал Холдова. Замысел евреев предшествует всякой вещи. Исроэль Асидин Лекабле Затейра, Лой Гоя Койсов Батейра, Цавес Бне Исроэль, Даберл Бне Исроэль. То есть, с одной стороны, мы знаем с вами, что евреи получили Тору. С евреи, ну, в общем, когда они оформились как народ только, Всевышний вывел их из Египта и дал им Тору. Следовательно, Тора уже была готова, а евреи вот только появились. Значит, Тора предшествует евреям. А нет, это поэтому только на уровне раскрытия, то есть только на уровне событийном, скажем. А на самом деле евреи предшествовали Торе, откуда мы это видим, потому что в той Торе, которая была дана евреям, в ней уже говорилось, скажи сыновьям Израиля, говори сыновьям Израиля. Так это интерпретирует Мидраш. Да.
Что мы сейчас отбирали?
Что это было? Это про это вопрос?
Нет.
Что мы разбирали, что?
Ну,
это мы сейчас читаем расшифровку 112-й сноски.
Да нет, это я понял.
А про что?
Какое оно имеет значение, что было раньше, там, Тора, Израиль?
Когда... Это Ребе объясняет, что еврей, он в связке с Торой, он даже выше, чем Тора. И поэтому он как-то вот совсем в стороне от этого мира. Не очень понятно, как он может вылезти в мир и что-то... Ну, то есть предлагается... Фактически еврею, как здесь Ребе говорит, выйти в мир, прямо так и говорит, что он яйца, да, выйдет в мир и переубедит всех следовать Торе. Да? А как он может это переубедить? Он-то связан с Торой, у него есть связь с Торой, он как-то в одном таком комплекте с ней. А, ну и кому он здесь, вот он выйдет на улицу и будет здесь вот алкоголиком доказывать, что надо следовать семи заповедям сыновей Ноаха, то есть что, что он будет, как он это сделает? Велах, 114-я сноска, простите, 114-я сноска, это по поводу тахтуиним, ласуэс дирабы сахтуиним, митсадан йонам гэм, то есть что, что необходимо сделать Всевышнему жилище в нижних со стороны их нижних идей. То есть надо, надо чтобы сохранились нижние, вот, кстати говоря, характерный оборот, который используется Торой хасидизма, когда она описывает вот эту разницу между тем, что происходило при даровании Торы, и тем, что должно быть в итоге. Когда Всевышний даровал Тору, то он миры как будто бы поднял вверх. То есть нижние перестали быть нижними, в них устранилась их вот эта вот низость, из-за которой они нижние. А Всевышнему надо жилище в нижних. То есть ему надо, чтобы жилище было, осталось нижним, чтобы миры остались нижними, чтобы в них была материальность, а материальность была грубой, материальность была настоящей, да, и при этом она не мешала раскрытию единства Всевышнего. При этом, чтобы стало очевидно, что она является тоже божественностью, что она тоже является распространением божественности. Нет. Потому что исчезновение материальности означало бы возвращение к ситуации до творения. А Всевышний сотворил этот мир не для того, чтобы мы его уничтожили, а для того, чтобы мы его преобразовали. Это одна из глобальных идей. Естественно, не исчезнет материальность. В общем-то, не исчезнет ни одна из деталей творения. В зависимости от того, как будут развиваться события, как объясняется во внутренней Торе, в Торе хасидизма в частности, Ецер Гора, скажем, может быть уничтожен, Амалек может быть уничтожен, а может быть не уничтожен, он может преобразоваться, как ни странно, наоборот, в величайшее добро. Зло может быть преобразовано в добро или быть уничтожено. Вот преимущественным образом наступления освобождения является ситуация, когда зло превращается в добро. На самом деле, это долгий достаточно разговор о зле, там, о природе зла, и что это такое вообще, и что означает его уничтожение. В общем-то, на самом деле, понятно, что когда мы говорим с вами о достижении там, времен освобождения, о том, что вот как должно, чем все должно закончиться и как мир изменится, то ну, о каком изменении мы говорим? Основная идея, которая до нас доносится внутренней Торой, это то, что... То есть одна из основных идей, естественно, это то, что мир, он является абсолютным благом, потому что от Всевышнего ничего, кроме блага, не исходит. И вот это наличие в нем зла, которая единственной целью которого является обуславливание свободы выбора и возможности там, значит, вот, служения таким образом, представляет собой некоторое предъявление ситуации мира в такой сложной форме, в которой нам, с точки зрения нашей субъективной, что-то представляется злом. И наша работа, она должна увенчаться тем, что мы по существу, если я правильно понимаю, просто увидим мир с какой-то настолько неожиданной стороны, с которой будет понятно, что весь мир представляет собой абсолютное добро. На что это похоже? Ну, скажем, как пример, там маленький ребенок, он не понимает каких-то, не понимает, какие-то вещи ему представляются ужасным бедствием, ужасным наказанием. Потом он с удивлением, когда вырастает, понимает, там, что те же самые вещи, которые казались ему совершенно ужасными в детстве, они на самом деле не просто не ужасные, а они представляют собой там, великое благо. Могут представляться для него великое благо. Ну, там какие-то вещи, связанные с лечением, скажем, там, не знаю, что-нибудь такое, что ему представляется неприятным, а на самом деле там играет, в общем, в его жизни, наоборот, позитивную роль. Ну, сейчас у меня почему-то голова не срабатывает на изобретение каких-то примеров, но, по-моему, это само собой разумеющаяся вещь. То есть мы с вами одни и те же события можем, скажем, в разном возрасте воспринимать совершенно по-разному. Или даже не в разном возрасте, а в одном и том же возрасте, просто глядя на них с какой-то там с одной стороны и с другой, вот мы вначале выслушали историю от одного человека, да, и такие, о, какой кошмар, какой ужас, какие плохие люди. А потом мы выслушали ту же самую историю от другого человека, или познакомились со всеми действующими лицами, и оказалось, что никакого кошмара, собственно, нет, а, ну, просто какая-то рабочая ситуация. Правильно? Ну вот, если можно попробовать перенести подобного рода изменения на наше, на вот в существование мира, то в каком-то смысле мы должны прийти в итоге к тому, чтобы увидеть, что, скажем, что то, что нам казалось злом, это на самом деле всего лишь тень. Ну, собственно говоря, зло, оно сравнивается с тенью, правильно? С тенью, с тьмой. Что это всего лишь тень, что это какая-то вот так вот повернулась это, да, как в мультфильмах, там такое, потом оказывается в корпорации монстров. Зачем такой ужасный снежный человек, скажи, прекрасный снежный человек. Ну вот, так, что вот эта вот тень, которая нам показалась каким-то ужасом, она на самом деле, либо ее нет, либо просто, извините, но вам померещилось, а есть только добро. Либо еще того пуще, что окажется, что эта тень, она как-то перевернется и окажется великим благом. Так вот, в данном случае примерно о том же речь, наверное.
Тень из
Сахари. Чего?
Тень из Сахари.
Я не знаю, что такое тень из Сахари.
Тень в Сахаре.
Тень в Сахаре. И что?
Хорошо.
А, тень в Сахаре, это прекрасно. Ну, вот, даже не только в Сахаре. Сахарная тень. Танхума, значит, 14-я сноска, это по поводу вот этого Дира Батахтойнем, Митсада Ньонихем. Бешо, Шабор, Акош, Бургуэс, Эйлам, Нисавиш, Ие, Лой, Дира Батахтойнем. Да, ну, это сама эта фраза, которую мы сейчас, и сам источник этого тезиса, который мы процитировали, что Всевышнему вожделеется иметь жилище в Нижних. Дальше. Там же, в том же Мидраше, только немножко в другом месте, кстати говоря, на следующую нашу недельную главу, если они будут объединенными. Хукейсы, короче, последняя глава, глава книги Ваикра. Им таким у Мицвейсай, манех они эзаильоне в эйред в эйшкейн бейнехэм. Если вы будете выполнять мои заповеди, то я оставлю верхние и спущусь и поселюсь средь вас. Шенеймар, как написано в Шиханте, Бесейх Бне Исроль, поселюсь среди Бне сыновей Израиля. Вим я асер цуйни эйн шхиноси зозо мибинеем. Если вы будете выполнять мою волю, то моя шхина, она не отстранится от из среды вашей. Ло мао омар раби ами несави. А почему? Раби ами отвечает, несави акош бру, кшем шие шло и дир али майло шейхели, как дир али мато. Вожделеется святому благословен он, подобно тому, как у него есть жилище свыше, и обладает жилищем снизу. Бамидбар Раба в другом, то есть в Мидраш Раба, только в другом, а, это то был Мидраш Танхума, простите, в Мидраш Раба в таком-то месте. Мина йома ришен шибур акош бру эзаэлам нисавил ладур им бриейсов бетахтойним. С того момента, с того дня первого, как сотворил святой благословен он мир, вожделеется ему жить вместе с его творениями в нижних. Ад шакош бру гой ехиди бейлом и нисавил ладур им бриейсов бетахтойним. В другом чуть месте, в этом же Мидраше. Вплоть до того, что святой благословен он, будучи единственным в мире его, вожделеет жить со своими творениями в нижних. Танья, интерпретируя упомянутые места, если я правильно понимаю, «Атахли зуа эйла мазе атахтен шика холо берцуйны и сборах». Там Алтереба объясняет, сейчас сделаем перерыв, там Алтереба объясняет, что несмотря на преимущество вроде в верхних миров над нижними, целевыми являются нижние миры. Целью этого мира, этого нижнего, целью мира является этот нижний мир. Шика холо берцойны и сборых, поскольку именно в отношении него, во всего Всевышнего, появилась идея, появилось желание лиес нахас рух лифонов и сборых, чтобы получить наслаждение. Кады с кафе ситра ахоровой запах ашухал индейра, шиёр ой равай инсей бургубы моким шахейшева ситра ахора шилкола и намазе кулей. Всевышний стремится к наслаждению, которое он предполагает получить от того, что будет подавлена ситра ахора, сторона противопоставленной святости, и превратится тьма в свет, и будет светить свет Бога бесконечный, благословен он в месте, где присутствовала тьма и ситра ахора всего мира в целом. Лахен оса акодж беруши игуди кефишегу болный мата бейлемен кенешома бегу вомит беголы кеилу мина отсад шешейхуса летейра вмиза сейна махриха ейсей эйна гейремес лантио колши гиг беголы шейснаи ках. И вот именно поэтому оригинальный поворот событий, интересный поворот, да? Именно поэтому святой благословен он делает так, чтобы еврей, таким образом, как он приходит вниз, то есть внизу он раскрывается не как еврейская душа в чистом виде, а как еврейская душа, как она оделась в животную душу, в материальное тело, он находится как будто со стороны, он находится не в комплекте с Торой, не находится в вынужденной как бы связке с Торой, в раскрытой связке с Торой, а он находится как будто бы со стороны, Рэбе выделяет эти слова, Шишейхус говорит, что связь его с Торой и заповедями, она его ни к чему не обязывает и не причиняет в нем никакой наклонности с раскрытой точки зрения вести себя вот тем или иным образом. Эла адовар нимсар лепхирос и гаховшис, но эта вещь, она передается его свободному выбору. Шигу ивхару вихарту бихаим, то есть от него требуется, чтобы он осознанно избрал то, о чем говорится в молитве, да? Паршас Ницовим, что вот я кладу перед тобой жизнь, как же там говорится, про жизнь и смерть, или что, и выбери жизнь, да? Бецада Тойра Имиса, чтобы он избрал самостоятельно, избрал для себя вот этот вот путь со стороны святости. Бецада Тойра Умисвис. Увимейла эйнгуней геабедовар. И этим обуславливается то, что с точки зрения своих действий в мире, то есть с точки зрения того, как он представлен в мире, он оказывается неоднозначно на стороне Торы и заповедей, не ангажирован со стороны точки Торы и заповедей. Кейван шейн гумухрах не знаю, потому что он со своей стороны не обязан поступать тем или иным образом, он никак не обусловлен Торой и заповедями, а он сам ее избирает. Ейшло и хэн цад той, и хэн цад шикнегет, и в нем самом присутствует как добрая сторона, так и злая сторона. Везе возе шуэфтон. И, выражая словами Тани, помните, в самом первом перке приводится цитата, из которой которая непонятна нам, непонятно, вот Рэбе предъявляет ее как вопрос, почему говорится, что в Бейнуне и то, и другое начало, и доброе, и злое начало, они судят. И то, и другое начало судит. Вроде как Бейнуне... Ну, в общем, по этому поводу возникает вопрос, почему не говорится «и то, и другое начало правит», а говорится «и то, и другое начало судит». Гамлы навши ликис. И не говорится о том, что правит в том числе и божественная душа. Ну, в дальнейшем в Тане мы получаем ответ на это. А, собственно говоря, здесь, наверное, Рэбе его и приведет в ссылочках, с точки зрения которого принципиальным для служения Бейнуни является именно его отличие от праведника, в котором, да, действительно правит доброе начало. А в Бейнуни ни доброе начало, ни злое начало они не правят, а они судят. Что значит судят? Способны выносить мнение по любому вопросу, высказывать свое мнение. И злому началу предоставляется возможность высказывать свое злое мнение, свое неправильное мнение. Другое дело, что Бейнуни и Стани, Бейнуни в том плане, в котором этот феномен обсуждает Алтер Ребе, это человек, который никогда не совершал, никогда не совершит злого поступка, именно по той причине, что злому началу не предоставляется власти в нем, а предоставляется только право высказать свою точку зрения. Но, тем не менее, в нем такие судят оба начала. Еще раз, я не знаю, насколько этот поворот стал понятен, то есть отбежим немножко назад. Рэбе задал вопрос, то есть Рэбе предложил ответить на напрашивающийся вопрос. не знаю, у кого он напросился, у меня лично он, кстати, не напросился, но готов согласиться, что он может напроситься. Как еврей может перевернуть мир, если он сам вообще из другой какой-то области? Даже не так, я, наверное, не точно, а? Что ты говоришь?
Из Челябинской.
Из Челябинской области, да. Если он из Челябинской области, то это безнадежно. Это случай Рэба не рассматривает. Тут не хватит ссылок, чтобы объяснить, почему именно это невозможно. Но это полагается самоочевидным. Ну вот, так я имею в виду, что здесь вопрос, я не совсем правильно, наверное, проакцентировал, в чем именно вопрос. Потому что, честно говоря, ожидал другого вопроса, в том-то и дело. Речь идет не о том, что еврей маленький, и поэтому он не способен весь мир перелопатить. А речь идет о том, что еврей слишком святой, чтобы он мог всерьез воздействовать на окружающий его мир так, чтобы этот мир его всерьез воспринял и вообще был бы ему чем-то обязан. То есть, если еврей... Вы знаете, когда... обсуждается вот этот вопрос на принуждение и переворачивание. Помните, есть такие два пути работы. Искафья и Изгабха. Да. Искафья – путь принуждения, Изгабха – путь превращения, дословно, на самом деле, переворачивания. То есть, в чем идея? Работая со злом, взаимодействуя со злом, мы можем что сделать? Мы можем зло усмирить, то есть связать его, дать ему по голове, запереть его в какой-нибудь подвал там, значит, и там его держать на хлебе и воде. Или мы можем попытаться это зло как-то преобразовать, вот что-то с ним такое сделать, чтобы оно перестало быть злом. На что это похоже? Ну, приводится классический пример, откуда он, я не помню, Мидраш, наверное, какой-нибудь. О том, что вот там вор какой-то повадился, значит, воровать какой-то деревеньке. Ну, мужики собрались в результате, его как-то вычислили, там, залегли в засаду, поймали его, избили, там, значит, связали, там, ну, куда-то, там, не знаю, сослали в Сибирь, судили, там, сослали в Сибирь, не знаю, что там с ним сделали. Но он перестал воровать, но потом он вышел из заключения, вернулся обратно в эту деревню и продолжил свое воровское дело, используя новые приобретенные им в далекой Сибири навыки. Так вот, ну, другой вариант, что тогда решили сделать эти самые односельчане? Какой-то среди них там был умный шибко, он говорит: слушайте, мы с ним не справимся, потому что мы его отправим в Сибирь, он через год выйдет и опять, значит, опять устроит здесь бесчинство, что-то надо другое делать. И они поймали, опять изловили этого вора. И каким-то образом вот этот человек, он там посадил его, значит, запер на чердаке своего дома и стал заниматься его перевоспитанием. И в результате его перевоспитал. Когда он перевоспитал, то с этим воровством стало покончено. Ну, попахивает Макаренкой, но тем не менее, значит, вот пример понятен. То есть возможность заниматься принуждением, то есть, ну, скажем, подавлять какие-то свои... дурные желания, или там дурные наклонности, там заставлять себя делать то-то и то-то и то-то. А вот это заставление, понятно, что есть вещи, которые действительно человеку, который не является праведником, ему их не побороть окончательно. То есть он может их только подавлять. Основное различие между праведником и Бейнуни с точки зрения Тани — это то, что в праведнике злое начало убито, а в Бейнуне оно живо, и более того, оно становится все живее и живее по ходу жизни, потому что как укрепляется сам человек, так и укрепляется его злое начало. Да-да, это такой секрет. Так вот, поэтому Бейнуни в определенном смысле обречен на то, чтобы вот это злое начало свое дрессировать, там, содержать, вот именно все время держать его связанным, как-то контролировать его, значит, реагировать на его... как злое начало активизируется, значит, он должен активизироваться, постоянно с ним бороться. Это такая тяжелая и, в общем, мучительный процесс, тяжелый мучительный процесс. И понятно, что если Бейнуни там свой Ецер Гора он там свяжет, усмирит, там уже совсем не будет давать ему высунуться, все равно, покуда Ецер Гора жив, покуда он какими-то силами обладает, он все время может высунуться обратно, развязаться, там, ну, вот, как-то освободиться, воспрянуть. И поэтому эскафия – это замечательно все, эскафия – это очень ценный процесс, очень правильный процесс, но это, он не приводит к окончательному результату. А что приводит к окончательному результату? Только работа типа изгабху. То есть ситуация, когда сам Ецер Гора, в нем раскрывается то добро, которое в нем заложено. Это очень тема, которая активно обсуждается хасидусом. Так вот, в данном случае, когда мы с вами говорим о том, что из мира надо сделать жилище Всевышнего в Нижних, не таким образом, как оно превратилось, ну, вроде бы, в такое место, годное для питания Всевышнему, для обитания Всевышнего при даровании Торы, когда мир очистился вот таким вот волевым порядком сверху, в него такой святости напустили, что, да, в такой святости напустили, что мир превратился в совершенно принципиально иное место. А необходимо сделать из мира жилище для Всевышнего так, чтобы сам мир стал жилищем для Всевышнего. Вот это, для реализации этой задачи необходимо как-то договориться с миром. Как-то в мир убедить, что ли. Да, вот как этого вора, его переубедить, перевоспитать, показать ему, что на самом деле для его же блага ему перестать воровать, а вот как заниматься какими-то другими более позитивными вещами. Так вот, возникает вопрос, а как же еврей, который в данном случае он на стороне Торы совершенно, он стоит на стороне святости, как он может быть, ну, даже предшествует Торе, как он может мир уговорить, как бы уболтать, чтобы мир превратился в другой мир, вот такой светлый, чистый, святой мир, перевоспитался, в кавычках. И Ребе объясняет, что вот в этом и заключается причина того, что мир создан таким, и еврей создан таким же, что у них есть общие точки соприкосновения. То есть еврей – это не праведник такой однозначный, в котором нет ни капли зла, которого этот вор просто не будет слушать. Это совершенно другой человек. У него своя судьба, у меня своя судьба. Я как он меня переубедит? У него свои идеалы, у него свои, там, значит, свой образ жизни, а у меня другой образ жизни. Почему я должен слушать его вообще? То есть я с ним вообще не собираюсь общаться на этот счет. Или ислам серьезно его воспринимать. А еврей создается Всевышним, внедряется в этот мир таким, что исходно он на самом деле такой же, как этот мир, как мы указали выше. В нем тоже есть сторона добра и есть сторона зла. И если происходит выбор евреем стороны добра, то это его личный выбор, это вот волевой шаг с его стороны, что он принимает добро как вот основное начало, основную линию своей жизни. И именно поэтому, потому что в самом еврее как бы есть вот этот вор, которого надо перевоспитать, он может с этим внешним вором общаться и пытаться его как-то перевоспитывать. А волмайсифем юдлиц, да, но возвращаясь к рассуждению о букве цади, да, цади – это не просто цад, а цад шири, моя сторона, не просто сторона, а моя сторона, но добавляют к букве, к слову цад, добавляют букву юд. Кейвен ша кавона базеи увахарта бихаим, потому что, ну, указывая этим на то, что на самом деле, когда еврею предоставляется, когда еврей создается вот таким двухсторонним, и когда ему предоставляется возможность в этом мире выбрать ту или иную сторону, то есть мир ему предъявляется двухсторонним, намерение, которое в это заложено, чтобы он выбрал жизнь. Шеивхар шецад йоми ниги цад ацад шилой, то есть он должен выбрать правую сторону, вот эту сторону доброго начала, чтобы она стала его стороной. «Веаз кшигу бойхер лица, если нефеша или кизут», когда еврей выбирает сторону божественной души, как бы, что он будет следовать именно божественной душе указаниям. «Ареакош бруэйзер», и тогда святой благословен, он помогает ему. «Ки ямит ли мин эвен ли ше мишойфты навший», как сказано в пасуке из Дирем, «ибо встанет по правую руку». Правую руку, да, по правую руку нищего, спасать его от судящих души его. И как в Тане Алтереба отмечает, что если бы нет, приводя откуда-то цитату, не помню, почему-то здесь Реба не приводит на нее ссылку, что если бы не стоящий справа от него, то он бы его не пересилил. В смысле, если бы Всевышний не стоял по правую руку, не поддерживал бы Бейнуни, то он не смог бы овладеть своим вот злым началом и как-то его победить. Что ты хотел спросить? В левом столбике мы были в любом случае, поэтому вопрос был наверняка по левому столбику. Про сторону, про вора.
Да, так. Почему вор не будет слушать праведника, вы сказали?
Потому что, ну, ты когда-нибудь видел, как общаются между собой... Ну, как бы люди из разных кругов социальных. Ну, ты много видел людей у ларька, которые, скажем, стоят у пивного ларька люди. И ты, они будут внимательно слушать такого очкастого интеллигента, такого мечта антисемита, такой подающий человек, и будет им рассказывать о математике. Например, они долго... Секунду, они долго его будут слушать. То есть, нет контакта между ними. Между ними очень большой разрыв. Об этом речь идет. Поэтому еврей как божественная душа, то есть вопрос-то к чему сводится? Еврей как божественная душа, в чем он убедит этот мир? Мир он слишком отделен, слишком велика между ними дистанция. Слишком далеки они от народа, декабристы, понимаешь? Ну вот, так и поэтому, мол, еврей, он создается таким, что у него внутри вот есть эта модель мира. То есть в нем внутри есть этот ларек с теми же самыми, значит, его постоянными посетителями. И еврей, он и не та сторона, и не другая, и не Ецер Тов, и не Ецер Гора, это два начала, которые в нем судят. То есть это исходно, это два начала, которые высказывают мнение. А евреи – тот, кто принимает в результате решение, вот то, чем мы закончили, что намерение в том, чтобы еврей не принял решение с злой стороны, а принял решение с доброй стороны. И вот в таком раскладе у него есть определенный контакт с теми людьми, которые, с которыми он собирается общаться. Как это называется? Лашон Мишутав. Знаешь, такой язык, который делает, переводим нормальным-то общий язык. То есть у него есть общий язык с Ецер Гора, скажем, и там есть общий язык с миром. Он может с ним общаться. Вот так. К сожалению. Пивных ларьков нету.
Он не понимает, что это такое.
Ларек. Пивной. Нет, наверное, правильно. Я действительно я сообразил, что я их не помню уже. То есть, в смысле, помню, но вот сейчас я и не встречал. Вот сейчас ехал, не встречал. Окей. А в Челябинске? Последний в центре Челябинска стоял. Центральный пивной ларек.
Это как газетный киоск, где продают пиво. Газетный киоск, а там пиво продают.
Газетные киоски, знаешь?
А вот там пиво.
Неважно. Не играет роли. Это был такой центр культурной жизни. Там и стояли люди, такой небольшой очень.
Сидят, объясняют, что такое ларек.
Ну а почему нет? Это религиозный еврей, он должен знать, что такое ларек, и разбираться в истории, в исторических ценностях. Почему нет? Так, давайте пробежимся по ссылкам. По ссылкам. Сейчас. Ухарто Бехаим. Нас будет интересовать ссылки со 116. А где у нас 116 ссылка? Шофтан. Зебезе Шофтан. Значит, в Геморе Броха в таком-то месте говорится, приводится формулировка, с которой в конечном итоге, в каком-то плане спорит Таня. То есть указывает, Алтереба указывает на недостаточность этой формулировки и потом объясняет, что формулировка, приводимая в Геморе, говорит о цадике Роша и Бейну не с точки зрения суда, а с точки зрения сущности этих понятий определение дается в результате в Тане. Так вот, в трактате Брохас говорится: «Ецер тоев шофтан шенеймар в либе холод бикерби». Цадиким в них судит доброе начало, как говорит король Довид в Дилем: «Сердце пусто во мне». Имеется в виду, что в нем вот эта левая камера сердца, как там объясняется дальше, она опустошена постом, его злое начало ушло из короля Давида. Решоим, злодеи, Ецер Рошойстан, в них судит злое начало. Что это означает? Ну, забегая, то есть двигаясь вперед по Тане, понятно, что Шойстан в смысле дает право высказываться в полный голос в цадике только доброму началу, а в злодеи только злому началу. Ты портишь эту штучку, не надо ее портить. Это собственность Рабхайма вообще. Не надо портить ее. Знаешь, у меня есть такая дочка, называется Даша. Когда-то очень давно мы жили еще на Полюсовском проспекте, куда твой папа к нам в гости приходил периодически. И там, значит, я молился у пианино, ну, потому что там было удобно сверху поставить сидур и молиться. А на пианино стояла полочка, на которой стояли немногочисленные мои еврейские книжки. И там была какая-то книжка, ну, каждая книжка была добыта с потом и кровью, ну, либо вытащена из Генизы, либо уже, значит, там кого-то надо было просить, чтобы купили, привозили. То есть, ну, каждая книжка мне была дорога, тем более их было мало. И вот там была какая-то книжка такая новоприобретенная с такой вот штучкой. Называется «Ляссе», кстати, на всякий случай такая закладочка, называется «Ляссе». Ну вот, и я стал молиться, и так молюсь Шмоне Эсре, и вдруг вижу периферийным зрением, что вот это самое «Ляссе», оно представляет собой у этой книжки, которая недавно куплена, не просто вот такую вот ниточку, а она полностью расплетена с начала до конца. То есть она такая пушистая такая штука. И я такой просто... Ну, я еле домолился Шмоне Эсре, потому что я просто возмущение меня захлестывало. И было понятно, кто это сделал, потому что некому было больше сделать, потому что Бася уже была совсем взрослая, Яша был, ну, тоже уже не в том возрасте. То есть, ну, вот кто это сделал, было понятно. Это была, конечно, Даша. А Даше было там, не знаю, там, скажем, 3 года или что-нибудь в этом духе. И там такая Даша сидит и болтает ногами так на стуле. И я закончил с Шмоне Эсре и говорю: «Даша, кто это сделал?» А она так совершенно не меняясь в лице, тоже так ногами так болтает и говорит: «Ты? Ты разве не помнишь?» «Да я, в принципе, ничего не сделал там, это же все было». Ну вот, такая притча. Для тех, это такая методическая притча для Бохрим. Как надо реагировать на... Итак, продолжим. Так вот, Ецер Рошофтан, Гемора Брохис, в злодеям судит злое начало, Шенеймар Ниум Пешел Роша Бекера в Либи, Энпахат Элекин Негатейнов, тоже из Дилем, сказал грех злодею в середине сердца моего, нет страха перед Богом, пред глазами моими. Бейнуним зева зе шойфтен, а в бейнуни судит и то, и другое. Шенеймар, ямет лимина вьене, шиом шофтен навши. Как написано, и цитирую тот стих, который мы дальше привели, встанет справа от нищего для того, чтобы спасать от судящих душу его. В этой интерпретации, то есть, в смысле, это сама подача устной Торой вот такой вот классификации. Цадик, Роша, Бейнуни. Праведник, злодей, средний. Значит, Танья в начале, в самом начале, в первом переке, здесь Ребе приводит уже отрывочек из разрешения этого, то есть не противоречия, то есть тот фрагмент из Тании, где рассуждение по этому поводу находит свое разрешение. В самом начале Тании Алтаребе показывает, что определение цадика, бейнуни и роша как людей, у которых больше хороших у цадика, больше плохих у злодея и поровну у бейнуни, оно не проходит. Строго говоря, оно не проходит, не выдерживает критики. И почему, в каком плане они приводятся в геморе эти понятия вот в этой форме? Применительно к суду. Душа поднимается наверх, и вот там взвешивают, выражаясь языком известной метафоры, взвешивают поступки человека, у кого-то оказывается больше хороших, у кого-то больше плохих. У кого больше хороших, тот цадик, в каком смысле цадик, что признается за ним праведность, в смысле, что он выдерживает этот суд и отправляется вот в Ган-Эден как раз, без дополнительной доочистки. А злодей, он отправляется в геном на доочистку. Почему? Потому что у него злых поступков было больше. На самом деле, это только применительно к данному практическому вопросу. А с точки зрения сущности этих понятий, цадик, бейну и роша по-другому прочитываются.
А бейну никуда, в геном или
куда? А бейну никуда, бейну не в зависимости от его поступков. Если он выдержал и ничего не сделал плохого, в том-то весь фокус, что бейну не из... А, кстати говоря, с точки зрения раскрытой Торы, не знаю, фиг знает. Надо посмотреть, разобраться. С точки зрения простого смысла, с точки зрения вот этого смысла Геморы, не знаю, с точки зрения суда. С точки зрения по определений, которые приводят Алтер-Ребе, Бейнуни тоже должен пережить определенное очищение, потому что в нем не все еще в порядке. Но несравнимое со злодеем, очевидно. Я не знаю, вообще можно ли связывать эти вещи. Бейнуни в трактовке Алтер-Ребе Бейнуни отличается от цадика только внутренним миром, что в нем остался Ецер Гора. С точки зрения мыслей, речей и поступков он от цадика ничем не отличается.
Да, абсолютно.
А он оставляется... Нет, цадик не должен. А от злодея он отличается только... От злодея он отличается только поступками, наоборот, только мыслями, речами и действиями, наоборот. То есть у него такой же Ецер Гора, как у злодея, но единственное их отличие в том, что присутствие в нем такого же внутреннего зла, как у злодея, его не привело ни к мыслям, ни к речам, ни к поступкам неправильно. Вот этим отличается от злодея. Ну, вот можно ли это пересекать с геномом Ган-Эденом, с его судьбой в плане того, куда душа его попадает после смерти, не знаю.
Значит, тут все разговоры про Ган-Эден, геном. Там же, наверное, что, другому не были просто возвращаться, так
сказать. И что?
Так это так, еще есть третий вариант. Есть Ган-Эден, геном, и еще следующий Гилгуль пойти, или как?
Как пересекаются между собой идеи Гилгулем и Ган-Эденов и Гигеномов?
Да. Кто пойдет в Гилгуль, если все одни в Геном, другие в Ган-Эден, а кто же следующий Гилгуль-то пойдет?
Ну, это понятно, в чем дело. Вот когда вы там побываете, и вы как раз, вам все объяснят, куда идти, выдадут талончик, и, значит, и будете там проходить. Вам, товарищ, вначале сюда, потом вам там скажут, знаете, как в поликлинике, вам в 15-й кабинет, а там вам скажут, куда дальше. Это одно другому не мешает никак совершенно. То есть, когда вы будете это обустраивать, тогда у вас это будет мешать, а там это не мешает.
Там прекрасные девы, ну это я так утрирую.
Слушайте, ну это сам, ну хватит, ну дурака валить-то просто.
Это одно, а это не юбка.
Ну это же, я понимаю, что вы знаете, как там все обустроено, и поэтому у вас вот в голове почему-то это взаимоисключает одно другое. Нет, вот как-то там устроено, что душа проходит очищение, поднимается на разные уровни, где-то там наслаждается. А еще есть идея Гилгулим, когда душа спускается в мир, покуда не выполнит там все свои обязанности по всем направлениям. Я вам больше скажу, душа спускается, вот это спускание души в мир, есть очень интересный вопрос. А вот душа спускается в мир в Гилгулим, а потом она воскрешается при воскрешении из мертвых. А в каком теле она воскресится? В каком из тел? Так.
Последним.
Оба-на! Рэпайзик ошибался. А другие тела нет, не встанут при воскрешении из мертвых. А, в них там запасные.
А это все
это раздельно. Да и пошло оно, да. Ну вот, нет, к сожалению, здесь в данном случае по-другому дело обстоит. Дело в том, что душа, она не является такой однородной штуковиной. Мы можем с вами это увидеть на очень простом примере. Известно, что все души еврейские, они укореняются в душе, укоренялись в душе еще первого человека, и они укоренялись в душе Якова. То есть душа Якова, проще говоря, являлась совокупностью всех еврейских душ. В этом смысле душа Якова – это все наши души вместе. И в Якове они должны воскреситься. На этапе спускания в Египет было 70 еврейских душ. А на этапе выхода из Египта было 600 тысяч еврейских душ небольшим. А если говорить о количестве людей, то это было около 3 миллионов, включая женщин и детей. И вот душа, а почему они не считаются? Потому что души жен и детей, они каким-то образом включаются вот в эту мужскую душу. То есть это все достаточно нелинейно и достаточно сложно. И на самом деле, когда, возвращаясь к теме про воскрешение из мертвых, на самом деле, когда душа приходит в Гилгуль, то это не то, что душа поднимается наверх, потом спускается вниз, поднимается наверх, спускается вниз, поднимается наверх, спускается вниз. А это, ну, можно рассматривать, например, таким образом, что душа воплощается своими разными сторонами или разными искрами, которые в ней содержатся, воплощается в разные тела. И при воскрешении из мертвых та часть души, которая занималась данным телом, она будет воплощаться в данное тело. А другая часть души, она будет воплощаться в другое тело. И поэтому вот эта вот идея Гилгулим – довольно сложная идея. Идея очищения в геноме Ганеден – тоже довольно сложная тема. Потому, например, сложна связь между вот этими процессами и течением времени в материальном мире Осии. Как они вообще сопряжены по времени – это очень такая тема для исследования. Не то, что она сама собой разумеется.
Тогда, может, просто времени нет.
Так не надо, может быть, надо просто признать, что это вещи, в которых вы не можете разбираться, вот и все.
Будучи, что там нет времени в этом самом.
То есть вы уже точно знаете, что нет времени?
Я допускаю, что там нет времени.
Вы допускаете, ну хорошо, так я просто говорю о том, что допускаете, вы знаете точно, не знаете, в смысле, в любом случае, вы не знаете точно. Поэтому это сложные процессы, которые от них судить, вот просто, ну как же так, а почему же так? А мне дали билетик в 15-й кабинет. Вот, так все-таки отрывок из Тани, 117-я сноска. «Увазе юван лошан маймер рабисейну бейнем зевазашитен». И в 13-м перике, уже 12-13-й перик, это в Тане то место, где находят разрешение те вопросы, которые задавались в начале, в первых периках. Да? В 12-м начинается это разрешение, и в 13-м оно в общем и целом заканчивается. Потом это разбитие происходит, этих выводов, естественно. И тем самым понятно высказывание наших мудрецов, бейнуним в них судит. И то начало, и другое. Пируш есер то весер гор. Дехсивки ями длими невин решими шефти навшей, потому что сказано, ибо встанет с правой стороны от нищего, для того, чтобы вызволить его, от судящих душу его. «Велой омру зева зе мойшлим хасвешолым». И не написано, и то, и другое начало властвует, не дай бог. «Рак альдерех мошель к мошефет видаин». А только судит. В каком смысле судит? Как судья, который оймер дайт ибе мишпат, который высказывает свое мнение по поводу суда. Ну, всем нам известно, что в Сангедрине был 71 мудрец, и каждый из них имел право высказаться. Каждый имел право сформулировать свое законодательное решение. И эти законодательные решения в конечном итоге по голосованию принималось итоговое решение. Да? Так вот, судья может высказаться в суде, в Афальпике, Иньохалишилу, Епса, Галоха, Кахлы, Майса. Несмотря на это, законодательное решение, принимаемое для практического действия, оно может быть иным. Мипнейши ей шой шефет ведай нахойли колов, потому что есть и другой судья, который оспорит его мнение. Вецорихла ахрия бейнея, и законодательная деятельность суда определяется не мнением этого судьи или мнением этого судьи, а мнением, которое сформируется из обсуждения, из спора между ними, из прояснения отношений между ними. Ваалох кедиври амахрия, то есть, ну, обычно есть над ними Авбейздин, глава суда, который в результате подытоживает эти мнения, считает голосование, формирует само обсуждение этих мнений, которые приводит, которые ставит каких-то мудрецов, заставляет сменить мнение, там, изменить свою позицию. То есть, короче говоря, в результате окончательное решение принимается по кедиврей амахрия, по словам разрешающего это противоречие, то есть по словам судьи, который выносит мнение в результате, воспринимаемое и том, и тем, и другим судьей, как верное. «Каха ейцер гора оймер дайте вихал ласмойлиши балеева мэлэвэй лэмэх лэгархер бой». Так ейцер гора, он высказывает свое мнение в левой стороне сердца. Из сердца это мнение, как бы, оно поднимается, не щелкает, и оно поднимается в мозг для того, чтобы человек занимался размышлением по этому поводу. У меня отходит и колов, но страха тут немает. То есть, да, ецер гора, он нас толкает в какую-то сторону негативную. Но его мнение не единственное. У нас есть всегда возможность воздержаться от его... от его сборно-разборной ичи. Так у нас есть всегда возможность воздержаться от его, от выполнения его решения. У меня отходит и колов, а шевет ошейни. Сразу оспаривает его мнение другой судья. Шихуа нефеша илайкиши бемоях, божественная душа, которая поселяется, местом обитания которой является мозг. А миспашит бехалла имониши белеев, которая распространяется, в которой, в свою очередь, тоже имеет свое, как сказать, место, закрепленное за ней в сердце. Макей мишкина ецер атеев, правая сторона сердца является местом обитания ецер това. Доброго начала. И 119-я сноска тоже из Тани. Еще 118-ю надо посмотреть просто в тексте, в сносках. Смотри, Сефер Борг Шиомар. В такой-то книге написано, что цади, цад юд. Мы выше объясняли цади как цад шели. Моя сторона, в этой книге Борух Шомар, в ней написано, в ней объясняется слово цади как цад юд, цад буквы, сторона буквы юд, пирушей цад йомин, что имеется в виду, что это сторона правая, алшема юд шебе цад йомин шель га, Гимел Беоис Шелянун Беоис Беоис Цадик. Что имеется в виду? Сама по себе буква Цадик, с точки зрения написания ее традиционного, она представляет собой букву Нун, которой представлен Юд. Вот такой Нун, а здесь Юд.
Это что?
Буква Цадик. Нун. И здесь Юд. Чпокс. Так вот, Юд расположен с правой стороны. Обращает внимание книга Борух Шомар. Представилось? Mm-hmm. Да, то есть это Нун, а здесь Юд. Юд с какой стороны? С правой. Таким образом, цади, это можно интерпретировать как сторона буквы Юд, то есть сторона правая. И, наконец, Танья, 119-я сноска, Всевышний помогает ему. Акошбру Эйзерей, Танья, Акошбургу... В продолжение той цитаты предыдущей. «Святой Благословен, он помогает ему, ла ейцер тоев, помогает доброму началу, кэмэм арбасэйну инмал якош буру эйзрэй эйн юхал лой», выражая словами наших учителей. Если бы не Святой Благословен, он, который ему помогает, то не смог бы его победить, в смысле ейцер тоев, ейцер гора. «Вэга эйзер ги ахиора шемей рой равая ал нефежа и лыкис». А в чем выражается помощь Всевышнего ейцер тову в том отсвете имени Авая, который светит божественной душе. «Ли еслой исан башлита ал сихлус аксиль в ейцер гора». Таким образом, что божественная душа приобретает превосходство и способность властвовать над глупостью ецер гора. И Рэбе ссылается на Гемору Сука и на трактат Кидушин. Ну, трактат Кидушин, там, очевидно, очень объемная ссылка. И в конечном итоге Рэбе отсылает нас Алдерах Апинуа Хакодом. Я не знаю, куда он ссылает. Окей, из трактата Сука. Омер Раби Шимон бен Локиш, Исриш Лодом, Мизгабе Ролов, Бихол, Еймин, Вакиш, Ламисей. Шимон бен Локиш заявляет, ецер человека, имеется в виду ецер ора, ежедневно пытается побороть человека, находит силы возобладать над ним и хочет его убить. Шене Имар, как написано, Цойфи Рошила Цатику Мвакиш Ла Мисей, в том же самом деле, высматривает злодей Цадика и хочет убить его. Вейль малый Акодж Бургуши Ойзерей, Ше Ойзер Лой, и если бы не святой благословен он, который ему помогает, Эйни Йохалит Лой, он бы не смог защититься от этого Ецера. Шене Имар, как сказано, Авай Лой Язвену Бийодей, Валой Ершену Бийшовтей. Как сказано тоже в Дилем, Бог не оставит его в руке его и не признает его виновным в суде его. В смысле, не признает виновным этого человека, которого Ецер Гора пытается соблазнить. А давайте попробуем доучить 9-й пункт. «Везеу алдер шнея ньоним бемойше». И вот это подобно двум моментам, которые нашли свое объединение в Мойше. Это тема далеких уроков. Там, на 2-3 урока назад, в отношении Мойша в нашем капитле 90-м говорится «Мойша иш элейким». Значит, мы сказали с вами, что в Мойше сочетаются, сопрягаются, объединяются два начала – Мойша и иш элейким. «Умейнзе анишома вегувды холейхуди». Подобно этому в каждом еврее сопрягаются между собой душа, то, что абсолютно возвышено над миром, абсолютно возвышено и над материальностью тела тоже, и материальное тело. «Мойша алшем минамай мишесиго лимайла мейлам». Когда мы рассуждали с вами о Мойше, это повторение практически того, что говорилось выше, краткое. «Мойше», был назван «Мойше», потому что «минамай мишесиго», выше мы сказали с вами, что это вот имя Мойше указывает на те аспекты личности Мойше, которые, души Мойше, которые были привлечены извне мира, совершенно не возвышающийся над миром. «Арейху кошер бегилы рак им элейкус». Вот это Мойша, оно связано только с чистой божественностью. «Им эйн май мелатойра». То есть тем, значит, из воды привлекла я его. Это египетская принцесса сказала. Ну и, в общем, это как бы реплика на самом деле от имени Всевышнего. Что он привлекает Мойша Рабейну из воды. Что такое вода? Сказали мудрецы наши, «Эйн маймэлэ тойрас», и вода всегда намекает на Тору. «Зихру тойрас мойша авди», и Тора обладает чрезвычайной связью именно с Мойше, и именно в том плане, в котором Мойше называется Мойше, как Писание заявляет, «Помните Тору Мойше, раба моего». «Ше тойра ги бабала байс алэйлам», Тора представляет собой хозяина над этим миром, «брейшис бешвиля тыры вишили сруэл», как в самом начале Торы намекает нам Писание, в начале творения Богом небес и земли, и сразу Писание намекает, что творение происходило ради двух начал, ради Торы и ради Израиля. «Увикоях зе йохал гулакпих эзаилам лигамших лигамших шом гилы лейкус». Так вот, силой вот этого Мойша еврей способен перевернуть мир и привлечь туда раскрытие божественности. «Бийойсей иш». Мехицов, а поскольку еврей, он, в смысле, там, Мойша, Иша и Лейким, поскольку он одновременно, помимо того, что он Мойша, он еще Иша и Лейким, выражаясь словами Мидраша, там Мехицов велимато, от пояса, от середины и ниже. А Рейгу нидме вихумриус или гувиуми заилам, выражаясь словами Тани, он, в смысле, еврей, ну, в каком-то плане это применимо и к Мойше Рабейну, с точки зрения своей грубой материальности, он подобен народам мира. «Велахэна рейгу киилу оймет минацад». По этой причине он как будто бы стоит в стороне. Он не является таким вот божественным началом, которое чуждо этому миру в принципе. «Вэгу бойхеру вэхарту бэхаим». И он выбирает то, что говорится, «и изберешь ты жизнь». «Шекефишигу нимца кеиш найсагу ишэлэким цадзи». То есть он избирает из альтернатив, предлагаемых ему миром, вот ту сторону, которая цадшили, которая цади. «Алпизэмуван», отсюда понятно, «шекевен ши цадзи, шетойру мица хэма цадшилой бо». Что поскольку цади, Торы и заповедей, как они со стороны его. Болой мекенегеа бадоварелло, алиды и пхиросой, они евреям приобретаются, как бы приходят к еврею, не за счет того, что он, значит, тут как бы ангажирован, не за счет того, что он изначально с ними связан, а за счет его выбора. Бьёйсэ бихицонию сыш, то есть еврей, будучи не Мойше, а Иша и Луиким, с точки зрения внешней. Мойше, он только внутренний. Мойше – это его божественная душа, она таки Мойше, она не имеет никакого отношения к, вот, к мирскому и с, как, к стороне противопоставленной святости. А с точки зрения внешней, еврей всегда Иш Эйлейким. Значит, он с точки зрения того, что он Иш, он вынужден выбирать между стороной добра и зла. Нешома бегу в гашми бейлам, он представляет собой в конечном итоге душу, которая одета в материальное тело в этом материальном мире. Ешь бы койхей лалапиха заилам в той шевеяилам. Вот с этой точки зрения он может действительно взять и обратиться к миру, и вот к этому ларьку подойти, и что-то там все-таки договориться о чем-то с мужиками. Он может перевернуть этот мир и живущих в этом мире, шигамгэм яскиму, чтобы они были не вынуждены, не то, что он их заставит, придет туда к ларьку с нарядом милиции, а он приведет их к тому, чтобы они согласились, лыцаэс лэйрой сатэйра, послушаться указаний Торы. Беойфен казэ шэзэ никбэй цломбэф нимэш. Таким образом, чтобы благодаря этому идеи Торы и вот эти вот указания Торы, они проникли им внутрь. Кейвэн шэзэ бэйрком канал. Потому что вот в такой форме изложения, в такой форме разговора. Почему, собственно, вот в нашем примере эти люди у ларька, они не будут слушать человека, ну, совершенно оторванного от них в социальном плане, скажем, из другого мира. Потому что его слова им внутрь не проникнут. Он не сможет с ними поговорить так, чтобы они его действительно услышали. Как, знаете, там во всяких восточных сказках, ну, на самом деле, в Торе то же самое, чтобы там, чтобы слова мои вошли в уши твои. То есть, вот это вот вхождение в он может что-то говорить, но с тем же успехом он мог бы с ними говорить на японском. То есть, услышать-то они услышат, а вот что они из этого поймут, непонятно. А если у него есть с ними общий язык, общий какой-то, там, не знаю, анамнез, то есть, вот там у них есть что-то общее, то он может до них донести эти идеи в форме, которые будут им понятны, и которые вполне возможно вызовут у них какую-то позитивную ответную реакцию. Войдут в них внутрь. Беойфен, шали дезе, и хойла, и кусли, и машехла, и галыз, бихола, и лом. Таким образом, чтобы в результате, возвращаясь к тому, на что мы приводили пример, мир стал таким, чтобы божественность, она могла быть привлечена и раскрылась в мире именно. Беойфен, шель квиюс, образом закрепленным, образом, когда у нее не будет мотивов устраняться из мира, когда мир действительно ее воспримет, у нее не будет мотива устраняться из мира.